Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии у микрофона Константин Мацан. Поздравляю вас снова и снова с наступившим Новым годом и с наступающим Рождеством Христовым. И напоминаю, что на этой неделе мы читаем в этом часе с 8 до 9 в «Светлом вечере» и обсуждаем с православными священниками работы Клайва Стейплза-Льюиса. Сегодня пятая и заключительная беседа, и для этой беседы финальной не случайно мы выбрали книгу с самым таким предпраздничным рождественским названием, хотя, собственно говоря, о Рождестве как празднике там ничего нет, но есть много слов о Боговоплощении. А это ли не тема праздника Рождества? Это книга «Чудо». И проводником в мир того, как Льюис размышляет о чуде, будет священник Антоний Борисов, доцент Московской духовной академии. Добрый вечер.
Добрый вечер, Константин. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Всех поздравляю с наступившим Новым годом и наступающим Рождеством.
Уже хорошая традиция, я не раз это уже говорил в наших с вами беседах на Радио «Вера», говорить о Льюисе, которого мы оба читаем, любим и почитаем. О книге «Чудо» нам с вами еще говорить не доводилось. И когда мы обсуждали, выбирали, какой текст нам взять, какой текст был бы вам интересен, то вот из предложенных мной вы выбрали «Чудо». Почему именно «Чудо» и какое место эта книга среди других текстов Клайва Стейплза-Льюиса для вас занимает?
Да, как-то так получилось, что книга «Чудо» в числе произведений Льюисом написанных часто отечественным читателям, ну, не то чтобы не замечается, но как будто отставляется на второй
план.
Это
правда. Вот почему так происходит?
Ну, во-первых, написана она, конечно, значительно более сложно, чем известные художественные произведения Льюиса и даже некоторые его апологетические трактаты. Здесь Льюис выступает, так сказать, с позицией такой тяжелой логической философской артиллерии, нагружая читателя с самых первых страниц такой свойственной именно британской философской школе логической напряженностью. В этом смысле чем-то рассуждение Льюиса, его подход напоминают, например, подход известного классика историософии, тоже британца, Коллингвуда, на которую, кажется, Льюис ссылается в этой книжке. Поэтому читать «Чудо» не так и просто. Поэтому мне показалось важным, вот когда мы с вами обсуждали, о чем можно было бы поговорить, именно про эту книгу вспомнить, как про незаслуженно забытую или отчасти забытую в нашей среде читательской. Второе обстоятельство, которое подтолкнуло вспомнить и поговорить именно об этой книге, заключалось в том, что, ну, не прямо накануне, но незадолго до нашего с вами разговора у меня была беседа с человеком атеистических убеждений, который призывал меня вот здесь и сейчас явить чудо.
Это бы его убедило? В чем-то.
Вот я глубоко сомневаюсь, на самом деле, убедил ли его это в чем-то, потому что интересно, что когда мы с ним беседовали, эта запись проходила под камеру, ну, в рамках одного проекта, одной передачи, там был забавный эпизод, который фактически был чудом, потому что вот там этот человек говорил о том, что вмешательство Бога, возможного Бога или Бога, которого придумали верующие в жизнь человека, ну, это, ну, простите, это что-то немыслимое. И в этот момент кто-то постучал сверху в прямом смысле. Раздался стук с этажа выше.
Красиво.
Да. Ну, несмотря на вот такое, казалось бы, проявление чего-то неожиданного, я не хочу сказать чудесного, но неожиданного, позиция моего собеседника, ну, никак не поменялась. Поэтому мне показалось важным разъяснить, как-то так проговорить, что ли, в том числе и с вами, и тоже под запись, и на основании текста Льюиса, а что такое, вот, собственно, чудо в христианском понимании. Это второе. И третье обстоятельство – это то, что произведение Льюиса очень хорошо ложится вот в такую как бы общую канву 20 века с его, ну, наверное, первой половины 20 века отчасти, с его восторгом перед научно-техническим прогрессом, который, казалось бы, чудо в христианском понимании отменил.
Ну вот вы начали говорить, ссылаясь на слова своего собеседника-атеиста, что для него чем-то странным кажется идея того, что Бог как-то вторгается, как Льюис сам это называет, в размеренный, мудрый ход жизни живой природы, где все законосообразно, единообразно, где есть причинно-следственные связи. Вот действительно для человека атеистической ориентации, как правило, чудо именно так и воспринимается, как нарушение естественного хода вещей. И, во-первых, тогда зачем оно нужно? Во-вторых, бывает ли оно? Но вот это проблематика, это проблема, с которой Льюис как апологет сталкивается. А вот давайте начнем тогда, вслед за вашей мыслью, постепенно раскручивать ответ Льюиса. Как он предлагает понимать чудо, с чего он в этом смысле начинает?
Начинает он с размышления о том, что есть природа. Вот та самая природа, обитателями которой мы являемся, законы жизни, которые мы вокруг себя наблюдаем, и как мы, собственно, к этому всему относимся. И Льюис здесь ставит такой неутешительный диагноз современному человеку, который чаще всего стоит на позициях природоверия, который из-за своих убеждений, собственно, и не замечает чудесного устроения природы по умолчанию в окружающий нас мир заложенного.
Любопытно, что ведь в английском оригинале слово стоит «натуралист», «naturalist». Его можно было бы перевести на русский как «натуралист», но вот нет того смысла, что именно эта вера в природу, а в слове «природа вера» это заложено. Угу. Это тоже своего рода такое, ну, если угодно, убеждение в единообразности природы, в том, что ничто в нее никак со стороны божественного не вторгается. Поэтому слово «природа вер», как перевод английского «naturalist», угу, мне кажется, очень удачно именно для, да, цели Льюиса как апологета.
Думаю, да. Думаю, действительно так, потому что в данном случае в русском переводе подчеркивается такая специфичная, характерная для, ну, не в чистом виде безбожников, а тех людей, которые реально верят в то, что Бога нет, а существует исключительно неодушевленная природа, вот верят, и это именно что вера, которая в данном случае противоречит самой природе вот этого самого природоверия или убежденности в существовании исключительно материи и ничего кроме нее, потому что если строго следовать принципам научного размышления, научного анализа, то мы, по большому счету, не имеем никаких оснований в том, чтобы отрицать существование сверхприродного, поскольку тот научный аппарат, аналитический аппарат, который используют люди, убежденные в существовании одной только материи, предполагает апеллирование исключительно теми инструментами, которые касаются материи, и не выходит за ее пределы. Это то, о чем в том числе пишет, например, Алексей Федорович Лосев в «Диалектике мифа», где он говорит о том, чем наука сама по себе, чистая наука, имеется в виду там, естественно, научные дисциплины, отличается от философии науки или науковерия, или восхищения мифом о всесильной науке. Наука в чистом виде, ну, условно говоря, это вот мы взяли две пробирки, их содержимое слили в третью и зафиксировали результат. А восхищение мифом о всесильной науке или убежденность в том, что наука способна доказать, в том числе и то, что Бога нет, это, фактически что? Что мы берем те же две пробирки, сливаем их содержимое в третью и почему-то делаем утверждение, что Бога нет. Хотя никак полученный результат не имеет отношения к так называемой метафизике сверхприродному. Касается исключительно природного положения вещей, но никак не сверхприродного.
Ну вот, кстати, у другого русского философа Семена Франка есть схожая мысль. Она на самом деле, как мне представляется, достаточно характерна для вот религиозных мыслителей-апологетов, которые именно к теме чуда и науки и религии обращаются и пишут о том, что наука не опровергает возможность чудес. Наука просто эту возможность не рассматривает. Угу. Чудо за пределами научного метода. Наука не подтверждает чудо и не опровергает. Наука изучает мир в его причинно-следственных взаимосвязях. Вот где они есть, там наука их изучает. А вопрос о чуде, вопрос, может ли в эти взаимосвязи что-то вторгаться, наука этот вопрос не рассматривает.
Да, действительно, да, соглашусь. Или как, может быть, несколько примитивно, но да, довольно остроумно отметил один журналист, по-моему, журналист, я сейчас вот точно не вспомню, но тем не менее, имени не помню, а мысль мне понравилась. Наука, физика, условно говоря, может ответить на вопрос, почему горячая вода течет по водопроводным трубам в вашей квартире, но только философия или даже теология может ответить на вопрос, почему эта горячая вода вдруг кончается, когда ваша жена пошла в душ.
А вот еще один такой ход Льюиса, который встречается у него в этой книге и, может быть, не только в этой. Он пытается ведь показать, как он пишет, главную сложность природоверия. Там у нее есть прям глава такая, которая называется «Главная сложность природоверия», а потом глава «Другая сложность природоверия». То есть начинает Льюис с того, что вот это природоверие, или можно это назвать как синоним материализм, или термин более современный физикализм, все это будут синонимы. Представление о том, что для объяснения мира необходимо и достаточно видеть в нем физическое, материальное. А все, что внешне не похоже на физическое или материальное, там, например, сознание человеческое, надо попытаться объяснить все-таки через физическое и материальное. Вот это природа верия. И вот Льюис в главе «Главная сложность природы верия» пытается нам показать, что материальное может объяснить все, кроме, собственно, разума человеческого. Там есть такая вот яркая у него цитата. «Строгий материализм, — пишет Льюис, — опровергает сам себя по причине, о которой давно сказал профессор Холдейн». Честно, не знаю, кто это, но вот Льюис любит имена использовать такие, как бы отсылая к авторитетам. Дальше прямая речь этого профессора Холдейна. «Если мои мыслительные процессы полностью обусловлены поведением атомов моего же мозга, у меня нет оснований доверять своим мнениям, и тем самым нет оснований считать, что мозг состоит из атомов». Вот как у вас эта мысль отзывается?
Да, совершенно в этом смысле я, да, по большому счету согласен с рассуждениями Льюиса, потому что в свое время, еще до того, как я прочитал «Чудо», с чем-то подобным я столкнулся, читая диалоги отца Валентина Свинцицкого, который...
Там диалоги о вере и невере называется,
да, да, диалоги,
работа.
Да, вере и невере, да, где он очень убедительно доказывает всю бессмысленность материалистического восприятия мира и человека, потому что если мы встаем на вот эти природоведческие материалистические позиции, то получается, что по большому счету мы должны согласиться с ликвидацией человека как такового в таком благородном, возвышенном понимании этого слова. Потому что если мое сознание, мое мировосприятие есть всего лишь следствие тех физико-химических процессов, которые происходят в моем мозге, то это означает, что никакого сознания, по большому счету, не существует, а есть всего лишь некая иллюзия. Наличие у меня самостоятельного, уникального восприятия, свойственного только мне, восприятия этого мира. И достаточно изменить баланс этих самых веществ, как поменяюсь и я сам. С этим отчасти, конечно, можно согласиться, потому что действительно существует энное количество препаратов, которые могут действительно менять человеческое восприятие реальности, особенно когда речь идет о психических заболеваниях. Но, как верно подчеркивает Льюис в «Чуде», природа есть инструмент, с помощью которого проявляет себя сверхприродное. Провод еще не гарантирует то, что по нему будет течь электричество. Труба сама по себе, конечно, важна, но она существует для того, чтобы по ней текла упомянутая уже вода горячая, но для того, чтобы жена наконец-то смогла принять душ. Можно продолжать и дальше. Материальное не отменяет сверхприродное. Вовсе нет. Конечно, материальное может вставать на пути сверхприродного, как, например, поврежденный провод не будет в должной мере проводить электричество, а труба не будет, да, держать давление воды. Но, однако же, все исключительно к природному свести нельзя. И это еще до Льюиса и до Свинцицкого, конечно, доказал Иммануил Кант со своим шестым аргументом в пользу существования Бога. Звездное небо над головой, нравственный закон внутри меня. Да, всякий раз я делаю нравственный выбор, совершая то или иное действие, что доказывает, что я не сводим к окружающей меня реальности. Я, как человек, не сводим.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Антоний Борисов, доцент Московской духовной академии, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы обсуждаем работу Клайва Стейплза Льюиса «Чудо». Но вот когда я читаю эти строки Льюиса, где он пытается показывать, что из парадигмы материализма, из представления о том, что все в человеке появилось эволюционным путем, как бы снизу из природы, невыводимо человеческое сознание, необъяснимо снизу из природы. Я сразу думаю, что книга эта написана в конце 40-х годов, когда еще не цвела таким бурным цветом философия сознания современной. Вот сегодня, если бы философы сознания читали бы эту книгу, они бы очень много что могли Льюису ответить, и для современных философов сознания это открытый вопрос, над которым они работают, если они физикалисты, материалисты, как совместить сознание, которое, очевидно, не обладает материальными свойствами, все-таки с физикалистской картиной мира, с тем, чтобы из материи объяснить. Мы в эту тему сейчас не пойдем, это большая история, но вот для протокола скажем, что, наверное, вот в сегодняшней перспективе эти положения Льюиса прочитываются, надо прочитывать усложненно. Интересно, что бы Льюис отвечал. Но книга написана в свое время, мы сегодня не обсуждаем. А вот та тема, которая вы буквально только что перешли, про Канта, про нравственный выбор человека, это как раз-таки следующий вопрос, к которому Льюис обращается, и о нем стоит поговорить даже, наверное, подробнее, потому что это вообще, с моей точки зрения, как читателя, один из очень важных для Льюиса ходов. Он начинает очень часто, и в работе «Страдания» тоже, свою апологию веры как и религии, как вот свойства человеческого бытия, с того, что помимо того, что из природы не объясняется сознание, главное, что не объясняется, это моральное сознание, что вот то, что во мне есть представление о неком абсолютном добре, по отношению к которому любой поступок может оцениваться хорошим или дурным, вот это ниоткуда из опыта чувственного, природного, как бы не может взяться. И, то есть, это, по большому счету, тема о том, можно ли быть хорошим человеком без Бога. Вот Льюис полагает, что наличие во мне морального сознания как бы с необходимостью обращает меня к идее того, что есть что-то вне меня, вне мира, вне природы, и больше всего это похоже на некий разум, при этом разум всеобщий, вселенский, и тут уже вот еще шаг до того, чтобы это Богом признать. Но есть гигантская и оппонирующая позиция, что зачем привлекать сюда какую-то идею Бога, нет, вот есть нравственность, совесть, она рождается из договора людей, и совершенно нет необходимости здесь притягивать какую-то метафизику и теологию для этого. Вот большая тема, важная. Что вы об этом можете сказать?
Ну, надо сказать, что вот Льюис в том числе ссылается на Карла Маркса в своем тексте.
Ненаказуемо.
Да, где в том числе вот приводит цитату, где Маркс вот рассуждает о так называемой буржуазной морали, который вот почему-то имеет не только проявление в плане диктатуры низших классов, как им жить, да, в силу того, что высшие преобладают над низшими, и что буржуазная мораль – это не более чем фикция для слабых, для угнетенных. Там Маркс все-таки с этим до конца, как бы при всем желании, не соглашается, говорит о неких высших идеалах, которыми люди все равно руководствуются, вне зависимости от того, есть ли выгода от этого или ее нет, выгода экономическая, да, общественная или политическая, или ее нет. Таким образом, мораль даже вот в такой атеистической системе координат далеко не всегда сводится исключительно к той самой духовной надстройке над базисом, да, вот экономическим, материальным, в соотношении которых Маркс в том числе рассуждал. Да, безусловно, конечно, материальное чувство, осязаемое влияет на нашу позицию по тем или иным вещам, определяет наше поведение, там, как-нибудь условно говоря, проект «Люцифер». Помните, да, этот ужасающий проект по разделению группы подопытных людей на охранников и заключенных, как они себя начали вести, этого отрицать нельзя. Но, однако же, мы имеем примеры того, как вне зависимости от давления окружающего мира, окружающих людей, те или иные люди имели возможность проявлять принципиальность и следовать высоким нормам нравственности и морали, даже если это было не то что невыгодно, а губительно для них, в смысле их жизненной участи. Поэтому мораль и нравственность, конечно, к природе не сводятся, потому что в конечном счете это противоречит в том числе и принципам естественного отбора. Выживает, в конце концов, самый хитрый, самый сильный, самый приспособленный, а тот, кто почему-то, исходя из высоких благородных мотивов, отказывается жрать соседа своего, он, в общем, встает на более, значительно более слабой позиции. И таким образом, если мы стоим на позициях такого чистого природоверия, то мы совершенно не можем объяснить, в принципе, не можем объяснить причину появления морали и совести как таковых. Ну, что мешает мне, как природоверу, пойти вот и, например, я не знаю, ну, вот обобрать нашего замечательного звукорежиссера Евгения, сидящего в соседнем помещении, изъять у него всю собственность, вот.
Женя в наушнике говорит, мне сил не хватит.
Понятно.
Но Женя, это мысленный эксперимент.
Да, не более того, Евгений, не обижайтесь. Вот, это просто к примеру. Ну, правда же, ну, это же невыгодно и бессмысленно с точки зрения природоверия жить по совести.
А вот тогда вопрос о связи совести и божественного, ведь это тоже один из пунктов критики, ну, или вот ответа Льюису со стороны атеистического сознания. Да, есть в человеке совесть, что мешает нам мыслить совесть как тоже некий продукт, ну, воспитания, социального устройства. Ну, или, в конце концов, просто, ну, некое вот есть в человеке внутреннее чувство. И нам даже не так важно, откуда оно взялось. Нам нет нужды, скажет атеист, связывать его именно с Богом. Достаточно просто знать, что вот есть в человеке что-то помимо его природы. Что вы об этом думаете?
Ну, собственно, ответ за меня уже дал Андрей де Любак, автор книги «Драма атеистического гуманизма». Любак, ну, собственно, так же, как и Льюис, видевший ужасы и Первой мировой войны, и Второй мировой войны, прекрасно представлял, что на практике означает совесть, гуманизм, гуманность, лишённые подпорки в виде божественного авторитета. Это чаще всего разговоры или действия, направленные на то, чтобы под видом гуманности обеспечить такое вот комфортное существование тем людям, которые, собственно, с точки зрения правителей века сего или там сторонников атеистического гуманизма, заслуживают светлого будущего, в отличие от всех прочих. И атеистический гуманизм, по мысли Любака, в 20 веке приобрел сразу несколько таких практических форм и очертаний. Это и попытка построить Царство Божие на земле в виде коммунистического проекта в Советском Союзе, что привело к массовым репрессиям по отношению к тем людям, которые с точки зрения советской власти не заслуживали светлого коммунистического будущего. Это попытка построить общество сверхлюдей в нацистской Германии, и там тоже много кто не заслуживал того, чтобы в нетшанском смысле вот стать сверхлюдьми. Ну и это, конечно, и попытки построить такие капиталистические общества в духе дивного нового мира Олдоса Хаксли, где вот есть те, кто наслаждается, есть те, кто очень много и упорно работает для того, чтобы наслаждались вот те самые первые, а те первые глушат совесть свою, заглушают ее при помощи специальных веществ. Ну вот, собственно, вот совесть без Бога. Она такая очень избирательная, совесть лукавая, да, как мы вот в некоторых богослужебных текстах слышим.
Мы вернемся к нашему разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях священник Антоний Борисов, доцент Московской духовной академии. Мы обсуждаем сегодня книгу Клайва Стейплза Льюиса «Чудо», и вернемся к этому обсуждению после небольшой паузы. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня, напоминаю, священник Антоний Борисов, доцент Московской духовной академии, и мы этой программой продолжаем и завершаем цикл бесед, который на этой неделе в часе с 8 до 9 в светлом вечере у нас выходил, где мы с православными священниками читали, обсуждали работы Клайва Стейплза Льюиса. И вот сегодня, уже рассматривая впереди грядущий праздник Рождества, говорим о книге с названием «Чудо», и действительно она в каком-то смысле распадается, как и наша программа, на две половинки. Вот первая половина книги – это то, о чем мы сказали, такая достаточно усложненная, уточненная философия, логика, философия науки, вопросы, связанные о том, что такое природа, как связаны законы природы и чудеса, нарушают ли чудеса законы природы, и мы выяснили, что по Льюису нет, законы описывают то, что есть, те факты, которые, скажем так, даны в эксперименте. А если в этот эксперимент пришел факт извне какой-то, как Льюис пишет, подброшенный Богом, то просто наука и описывает его тоже, но не ставит вопрос о том, что, откуда этот факт взялся.
Ну, вот, или разводит руками, как в случае с квантовой физикой.
Да.
Когда непонятно, с чем ты имеешь дело, и если ты вдруг вмешался в этот процесс, не ставит ли под сомнение это частоту всего эксперимента, поскольку в квантовой физике, насколько я могу судить корректно, огромную роль имеет эффект наблюдателя.
Да, и вот можно даже эту тему как-то немножко подытожить, именно тему, связанную с наукой и чудесами, чтобы потом ко второй половине книги перейти, прекрасными цитатами, вернее, цитатой из этой книги. Вот что пишет Льюис. «В науке, — говорил покойный Артур Эддингтон, — мы сплошь и рядом видим то, чего доказать не можем, а убеждает нас врожденное ощущение, что именно так и должно быть. Казалось бы, критерий этот непозволительно субъективен, но не он ли поддерживает нашу веру в единообразие природы? Самый лучший из наших натурфилософов, профессор Уайтхед, пишет, что века веры в Бога, сочетающего личную энергию Яхве с разумностью греческого философа, и породили упование на упорядоченность природы, без которой не родилась бы нынешняя наука. Люди становились учеными, потому что они ждали от природы закона, а ждали они его потому, что верили в законодателя с большой буквы. У многих ученых веры этой уже нет. Интересно, насколько переживет ее вера в единообразие природы. Но если мы примем Бога-творца, должны ли мы принять чудо? Задает вопрос Льюис. Должны, не должны, а гарантии против этого нет. Такова цена. Богословие говорит нам: примите Бога, тем самым и чудеса, которых не так уж много. А я, то есть богословие, за это дам основание вашей вере в единообразие природы, которому не противоречит подавляющее большинство фактов. Лишь философия, запрещающая возводить единообразие природы в абсолют, обосновывает нашу веру в то, что оно почти абсолютно. Альтернатива много хуже. Поставьте природу во главу угла, и вы не сможете доказать себе даже то, что единообразие ее хотя бы вероятно. Богословие предлагает нам деловое соглашение, приняв которое, ученый может ставить опыты, а верующий молиться. Вот так подытоживает Льюис тему о связи науки и религии, богословия и физики. Есть законодатель, есть единообразие природы, а есть оно, собственно, потому что мы верим в то, что есть тот, кто его дал. И тут получается как бы и волки, и овцы сыты, и волки целы. У ученого есть мир, который подчиняется законам, которые можно исследовать и постигать, в котором есть твердые законы, но одновременно есть тот, кто эти законы дал, и кто иногда, время от времени, нечасто, может в эти законы входить, раз он их дал.
Да, безусловно, так. Тут вопрос в том, для чего входить. Об этом Льюис рассуждает потом, разъясняя моральный, нравственный аспект догматов христианской церкви. А если говорить о взаимоотношениях веры и науки, то здесь можно вспомнить такого тоже интересного мыслителя 20 века Ханса Урса фон Бальтазара, который, рассуждая о соотношении веры и науки, в своей теодраматике пишет, например, что вот трагедией 20 века, краха прежней, что называется, парадигмы мышления, стал в каком-то смысле гордость богословов, во всяком случае, католических богословов, которые, выстроив в эпоху Средневековья вот эту стройную модель, которую Бальтазар называет конусом, поставили на вершину этой модели богословие. А, соответственно, вот все пути, которые вели к вершине этого конуса, это пути различных наук, которые должны были служить богословию. Но в какой-то момент церковное сознание побоялось изменений. Ну, например, принять открытие Галилео Галилея или Николая Коперника о том, что, например, Земля не представляет собой диск и не является центром Вселенной. Боязнь изменений привела к тому, что конус, он не разрушился, просто люди стали смотреть на него иначе, не сбоку, восхваляя вот эту самую вершину конуса, а сверху. И оказалось, что богословие вот является всего лишь точкой на довольно большой круглой поверхности и уравнено теперь в своем значении с другими науками. И что же теперь делать несчастному богослову? А теперь, Бальтазар пишет, нужно смириться с тем, что ты находишься уже не сверху, а в общем поле, и идти и устанавливать новые связи через диалог, уважительный диалог, через восприятие и использование новой для себя терминологии, нового для себя аппарата мышления с другими науками. Тем самым убеждая в том числе и ученых в том, что богословие не есть просто какое-то суетное рассуждение о мифологии, а это жизненно важная, необходимая компонента человеческого сознания, общенаучного такого комплекса, да, человеческого мышления, знания.
Да. Ну что ж, теперь переходим к теме второй половины книги, где Льюис уже говорит о чудесах так, как они представлены в Писании и, в принципе, в богословии. Вот в первой половине книги он разбирался с тематикой природа, наука, религия, материализм и богословие. И вот, несколько разобравшись с этим, показав, что с его точки зрения нет противоречия между верой в единообразные законы природы и верой в Творца, которому можно молиться, он переходит, собственно, теперь уже к богословской проблематике. И вот тут даже вот если просто в поисковике посмотреть цитаты Льюиса, мы увидим такую фразу, неточную из Льюиса, что «я верю в Бога, как верят в солнце, не потому что я вижу его, то есть солнце, а потому что в его свете я вижу все остальное». Вот, может быть, я чего-то не знаю, но я именно такой цитаты в этом видео Льюиса не встречал. Но эта мысль как раз из книги «Чудо». Мысль эта есть, она выражена здесь, как раз в той главе, о которой мы сейчас будем говорить, которая называется «Чудо из чудес», который говорит о боговоплощении. Льюис ставит вопрос, что, казалось бы, трудно себе представить, как это Бог вечный, бестелесный, трансцендентный, абсолютный стал человеком. Но Льюис начинает с такого замечания, что это трудно представить, но не менее трудно представить то, о чем мы уже говорили в нашей программе, как в нас, телесных материальных существах, существует сознание и дух. Это не менее трудно представить, если вдуматься. Поэтому не такая уж... Поэтому если то, что доктрина воплощения как бы логически нам не поддается, то в этом самом по себе нет никакого приговора этой доктрине. Есть многие вещи, которые нам логически не поддаются. И вот тут возникает как раз-таки эта известная мысль. Вот ее точное воспроизведение. Доктрина воплощения и вочеловечения должна осветить и собрать воедино весь ворох наших знаний. В сравнении с этим не столь важно, понятна ли целиком она сама. Мы верим, что зимним днем светит солнце не потому, что видим его, то есть солнце, мы его не видим, а потому что видим все остальное. Вот эти слова Льюиса о солнце. Но вот продолжая эту мысль, во-первых, как она у вас отзывается, и во-вторых, я, честно говоря, читаю эту главу, иногда думаю, центральное событие, ну, одно из центральных событий вообще евангельской истории, боговоплощение, без которого не было бы смерти и воскресения, такое, наверное, самое центральное событие, конечно, воскресение, но оно логически предполагает боговоплощение. Льюис говорит «чудо из чудес». И все-таки не слишком ли слабое слово «чудо» для обозначения боговоплощения? Не является ли, ну, боговоплощение, то, что будем праздновать 7 января, большим, чем-то принципиально большим, чем просто чудо?
Ну, просто другого понятия в нашем словарном запасе, наверное, найти и нельзя. В этом смысле мы очень ограничены. И Льюис тоже об этом ведь пишет, что формулировки догматов – это не более чем редукция, упрощение божественной тайны, метафоры, попытка найти определение для вещей, которые, в принципе, неопределяемы, потому что находятся за пределами, ну, вот этого самого природного порядка вещей. Как с помощью природных, свойственных именно природному порядку вещей, определений, дать характеристику тем вещам, которые превосходят по своим меркам, по своему происхождению вот этот самый устоявшийся природный порядок вещей. Тут, кроме, ну, понятия чуда, видимо, ничего другого сказать и нельзя. Тут же еще важно вот что, что подчеркивает Льюис, не то, как происходят эти самые евангельские чудеса, в том числе связанные со Христом, а зачем они происходят, для чего они происходят. И в этом заключается ответ на вопрос, а почему Бог вот в данном случае не поступил вот так-то и так-то? Почему?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Антоний Борисов, доцент Московской духовной академии, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Итак, и что отвечает Льюис вот об этом смысле чудес?
В том, что они всегда являются проявлением Божьей любви. Когда нет иного выхода, для иного выбора, иного способа для проявления Божьей любви, наступает время для чуда. И при всем при этом Бог приспосабливается под нас, избирает такой способ проявления чуда, который пусть не в полной мере открывает природу этого самого сверхприродного проявления божества, но тем не менее в том числе дает нам возможность не только разумом, не только духом, не только нематериальными чувствами, но в том числе и при помощи тела понять, объять, осязать то, что, собственно, происходит. Потому, например, церковь осуждает ересь докетизма, которая утверждала, что Сын Божий на самом деле не принимал в полноценном виде человеческое естество, что это было только кажущееся человечество Христа, что он был неким призраком. Почему? Ну, потому что как-то так совершенный Бог вдруг суживает, да, себя, как бы запирает себя в рамки несовершенного человеческого естества. Нет, церковь говорит о том, что всякий раз Сын Божий, в том числе и придя в наш мир, и впоследствии совершая чудеса, всякий раз, в том числе и телам нашим, природному, так сказать, вот этому самому условно низкому, да, проявлению нашего бытия, дает в том числе утешение. Христос же не просто проповедует и не утешает духом. Он видит, что люди голодные сидят и слушают его, говорит, еда какая-нибудь есть? 5 рыб, 2 хлеба, отлично, несите сюда. И смотрите, ведь в Евангелии не сказано, как умножались хлебы и рыба. Говорится о том, что они вот умножались и были сыты все, еще осталось столько там, что можно было наполнить коробы остатками этой еды. Были накормлены все, накормлены даже вот сверх того, что требовалось. Поэтому, когда мы говорим о чуде Боговоплощения, о Рождестве Христовом, мы должны рассуждать не столько о том, как это произошло, сколько о том, зачем это произошло. А отвечать на этот вопрос в том числе можно и ссылаясь на те религиозные верования, которые существовали за пределами Ветхозаветного Израиля. Тот ждал, что придет Мессия, Сын Божий. Но за пределами Ветхозаветного Израиля люди ведь тоже много мечтали и рассуждали о том, как было бы здорово, если бы боги, ну, хотя бы один из этих богов, олимпийцев, снизошёл вот сюда и пожил бы, или сделал бы что-то хорошее для людей. Это же вот в том числе и состоит смысл рассуждений Льюиса о том, что вот вся вот эта удивительная культура мифов, которая существовала, во Христе стала правдой.
Льюиса такая статья есть, которая называется «Миф, ставший фактом». И, как известно, вот это осознание того, что Евангелие – это есть по своей такой структуре литературной, мифология, это для Льюиса очень высокая оценка, потому что миф – это что-то очень важное для человеческой культуры, с той принципиальной разницей, что древние мифы – это действительно некие просто рассказы, а отвечающие человеку на то, как мир устроен. А Евангелие – это то, что произошло на самом деле, и поэтому говорит людям о том, как устроен мир и зачем человек в нем. Это оказалось для Льюиса одним из очень важных моментов для вновь обретения веры. Перехода от юношеского атеизма, он же на войне первую веру потерял, и потом постепенно к ней возвращался. Это был последний этап, когда вот он уже обратно стал христианином.
Да, и тут очень важно подчеркнуть вот эту логику, которую в том числе очень хорошо подсвечивает Льюис, что мифология выдуманная, безусловно, давала почву для некоторых там моральных, философских умозаключений, которые, правда, не всегда имели какую-то практическую значимость в силу того, что были основаны на выдуманных мифах, в смысле сказках. А тут мы имеем дело в случае с Евангелием сразу с такой глубинной, предельно правдивой историей, которая совершенно осязаемо и действительно все эти эпизоды имели место.
Исторично.
Да, все это исторично, но настолько глубинно, настолько превышает все человеческие представления о том, как оно может быть или должно быть, что никакого другого языка, кроме как языка мифологического, метафорического, в данном случае использовать нельзя.
Ну вот вы буквально подводите меня к тому вопросу, который я хотел тоже обязательно сегодня вам задать. Льюис постоянно находится иногда в заочном, иногда в открытом диалоге с современными ему течениями в богословии, которые предлагали очистить Евангелие от всего мифологического, в кавычках это слово сейчас берем, мифологического не в том глубоком ответственном смысле, который Льюис принимает, а вот именно когда говорится, что есть, например, история, в кавычках, опять же, реального человека Христа, а есть вокруг нее некие обвесы такие, связанные с разными сторонними влияниями, это чудеса, чудеса притворения, чудеса преображения. Да, вот это все некая, ну, такая древняя иудейская, может быть, какая-то мифология, от которой нужно очистить Евангелие, чтобы увидеть что-то настоящее. Вот Льюис с этим полемизирует, и как он с этим сталкивается, почему он считает, что это невозможно, не нужно делать, вот так разделять Евангелие на типа правдивое и типа неправдивое?
Ну, здесь доводов может быть несколько. Да, но перед тем, как я их перечислю, тут надо, конечно, упомянуть, прежде всего, Рудольфа Бультмана,
да,
с его библейской критикой.
Проекты демифологизации,
да, который писал о том, что глупо в век там, электричества и там, современных лекарств верить в библейский мир ангелов и каких-то чудесных исцелений. Да, в конце концов, Бультман, насколько я все-таки могу судить, насколько я корректно помню, все-таки не отважился поставить под сомнение чудо воскресения Христа из мертвых. Но однако образ пустой гробницы для него имеет все-таки больше такое нравственное значение, чем значение историческое. Но это ладно. Какие доводы приводит в том числе Льюис? Первое – это, конечно, уважение к предыдущим поколениям христиан. Ну, почему мы считаем, что мы же люди, живущие в 20-21 веке, умнее, в духовном смысле прозорливее и честнее тех людей, которые нам в плане истории предшествуют.
Он называл это хронологический снобизм, что наш век явно по умолчанию просвещеннее всех предыдущих.
Это первый довод. Второй довод, который использует Льюис, это то, что вот эта мифологическая оболочка или метафорическая оболочка совершенно не является синонимом оболочки сказочной. Что вот захотелось приукрасить евангельскую историю, взяли и приукрасили. Но пусть не в таком ярком виде, но вокруг нас тоже происходят события необъяснимые, которым мы вынуждены давать метафорическое описание. Потому что иного способа у нас просто нет. Просто нет. Ну, а третье все-таки, да, безусловно, Льюис, кстати, не является в этом смысле никаким таким, знаете, протестантским фундаменталистом, буквалистом. Нет, он допускает вполне, что библейский язык не всегда, вот библейский текст не всегда представляет собой условно там инструкцию по сборке мебели. Что это не буквальное описание тех или иных событий, это язык именно метафорический. И в этом смысле рассуждения Льюиса близки, например, рассуждениям Джона Робинсона, англиканского епископа, автора, как мне кажется, замечательной книги «Быть честным перед Богом», где он говорит о том, что часто наши там споры с атеистической общественностью, наши, в смысле, христианских богослов с атеистической общественностью, людей, верующих с атеистами, не столько о Боге, сколько об образе Бога. И действительно нет никакого смысла защищать старца кисти Микеланджело. Вот именно того старца кисти Микеланджело. Ну, Бог действительно не такой. Какой он? Ну, мы действительно не можем до конца сказать. Но и надо понимать, что те образы, которые мы используем, язык, который мы используем для описания Бога, при всей своей условности, тем не менее, могут действительно очень сильно воздействовать на сознание людей. Помните, вот там Льюис пишет о забавном случае, когда родители своей дочке, объясняя природу Бога, говорили о том, что он есть неизъяснимая субстанция. В итоге оказалось, что вот эта девочка, повзрослев, она вдруг поняла, что она представляет себе Бога в виде пудинга. Причем, при всем при том, что она ненавидела пудинги на вкус. Вот, и это стало вызывать у нее отвращение и послужило в том числе и ну, причиной возникновения каких-то атеистических мыслей. Вот, тут нужно найти какую-то золотую середину. С одной стороны, мы не можем не говорить, мы не можем не рассуждать, мы не можем не описывать Бога, реальность божественную, потому что мы логосны, мы вообще иначе и поступать не можем, а с другой стороны, образы должны быть корректными, и мы должны как-то все время говорить о том, что вот есть вещи просто, ну, неописуемые по определению своему. Или как писал святитель Василий Великий, главным инструментом настоящего богослова является теория, то есть созерцание, молчаливое созерцание неописуемого.
Ну вот для меня чрезвычайно важно, что под занавес нашей беседы вы нас обратили к святому Василию Великому. Это просто показывает, что через чтение едва ли не любого, ну, хорошего, светлого христианского источника, автора, мы можем зайти к тому, что лежит в сердцевине веры, к церковному преданию, его осмыслить с этой стороны. И в этом смысле чтение англиканского автора Льюиса что-то дает сердцу православного человека, который читает это сквозь свою призму, применяет на себя, по апостолу Павлу все испытывает, а то, что близко и хорошо, того держится. Спасибо огромное за эту беседу, за то, что именно ей, именно с вами мы завершаем цикл про Льюиса, который на этой неделе был, завершаем работой чуда, которое может в этом смысле, может быть, как-то сердцу дать ощущение еще дополнительное приближающегося праздника Рождества Христова, с которым мы, дорогие радиослушатели, вас поздравляем. Спасибо огромное. Священник Антоний Борисов, доцент Московской духовной академии, был сегодня нашим проводником в мир литературы Клайва Стейплза Льюиса. Мы с вами прощаемся. До новых встреч на волнах Радио Вера. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На Радио Вера.